текли струйки воды, а на полу журчал ручеек. Теперь ребятам уже не угрожала гибель от жажды, и они вдоволь напились. Вода походила на минеральную, в ней клубились пузырьки газа. Лодка пригодилась. Еще часа три хода, все вниз и вниз, и путники шагали в воде уже по щиколотку. Ручей своим веселым журжанием развлекал их и отгонял мрачные мысли. Для Татошки вода была слишком глубока, и Элли взяла его на руки. Фред отобрал у нее сумку с провизией, а вода становилась все глубже. Вот уж она достигла колен, стала подбираться к поясу. «Стоп!» — сказал Фред, и Элли остановилась. «Я страшно глуп. Несу чемодан, а чемодан должен нести нас всех!» «Ты хочешь собрать лодку?» — обрадовалась Элли, которая очень устала за долгий путь, хотя и не признавалась в этом. «Конечно!» — ответил мальчишка. «Держи факел!» Собирать в таких условиях лодку было страшно, трудно и даже опасно. Стоило Фреду уронить в воду какой-нибудь болтик или гайку, и все пропало бы. Но ребята заметили выступ на стене, посадили туда Татошку, положили провизию, и Элли помогала брату. Сборка закончилась благополучно. Фред примостился на кормовом ящике с веслом. Элли забралась в середину с Татошкой и вещами. Ее задачей было освещать дорогу. Настолько это позволял дымный свет факела. Теперь путешествие стало более удобным. Не приходилось брести по воде, ощупывая ногой скользкое дно и поминутно рискуя упасть. Лодка быстро несла ребят, но куда? Фред и Элли старались об этом не думать. Ручей заполнил весь коридор. Теперь он больше походил на маленькую речку, в которую из боковых проходов вливались протоки, ручейки. Стены коридора внезапно раздвинулись, и впереди показалась пещера. Ее размеры трудно было определить во мраке, который не мог разогнать свет факела, но она казалась очень большой. «Мы не поедем дальше», — сказал Фред. «Надо здесь заночевать». Нашли плоский берег, вытащили лодку, и после скромного ужина, вдоль запитывая водой, улеглись на ночлег. Спать было тепло, но Фред проснулся среди ночи и долго раздумывал над тем положением, в какое поставила их судьба. Что делать? У них было только два выхода — вернуться назад, к завалу, и ждать, когда их откопают, или плыть дальше, по подземной реке. Вернуться — это признать свое поражение, уже не считая того, что сидеть, сложа руки, ужасно. Идти вперед — это борьба. Лучше бороться. С такими мыслями Фред заснул крепким сном. Разбудил детей не рассвет, которого не видела темная пещера за миллионы лет существования, ни холод, потому что там было тепло. Их разбудил жалобным повизгиванием голодный Татошка. Фред зажег факел, недовольно покачал головой, спичек оставалось не так уж и много. Еще новая опасность. Как будто и без этого их было мало. Продовольственные порции еще сократились, и после завтрака ребята снова тронулись в путь. В этот день, по расчетам Фреда, они сделали не менее 50 миль. Из подземного озера река вытекала шире и глубже первой. она быстро несла свои бурные воды. В середине дня был очень опасный момент, когда казалось, что путникам грозит гибель или бесконечно медленное возвращение назад, к обвалу, что опять-таки означало смерть. Уже несколько раз свод пещеры над речкой так понижался, что Фреду и Элли приходилось сильно нагибаться, но такие места оставались позади довольно скоро. И вот вдруг поток снова начал опускаться и опустился так низко, что между водой и каменным сводом осталась только узкая щель. Поток бесновался в стремнине, зажатый камнем со всех сторон. Бедная Элли смотрела на брата. Что теперь? А тот удерживал лодку, ухватившись за выступ скалы, и мысли лихорадочно неслись в его голове. Прорываться. «Обязательно прорываться», — решил он. «Препятствие не должно тянуться долго». Больше знаками, чем словами, он предложил Элли с Татошкой и вещами забраться в носовой ящик лодки, закрывавшийся очень плотно. Девочка жестом спросила: «А ты?» Фред показал на кормовой ящик. Элли с собакой исчезли в своем убежище, но кормовой ящик байдарки был короток для Фреда, и мальчишка это знал. Он закутал голову курткой, захватив побольше воздуха, и улегся на дне байдарки, стараясь не вырываться вверх. Факел погас. Тьма охватила лодку, а неодолимая сила течения повлекла ее через стремнину, ударяя то о каменное дно, то о свод пещеры. И тут-то сказалась превосходная работа Билли Каннинга. Лодка выдержала. И когда Фред уже совсем задохнулся и готов был открыть рот, он вдруг почувствовал, что лодка спокойно плывет, а к нему под куртку проникает воздух. И каким же живительным показался ему этот сырой, затхлый воздух подземелья. Ну, «Теперь ход назад отрезан для нас навсегда», — сказал себе Фред. И хотя он знал, что этот ход не сулил им ничего хорошего, сердце ему как будто кто-то сжал холодной сильной рукой. Элли выбралась из своего уголка, гладя напуганного Татошку и уверяя, что сама она ничуть не боялась. Факел загорелся, и вид мокрого с ног до головы Фреда и лодка, полная воды, показали девочке, что дело обошлось совсем не так, как говорил брат. Элли только покачала головой, мальчишка в ответ погрозил кулаком и принялся отчерпывать воду. Плавание продолжалось. Бриллиантовая пещера. Прошло еще 3 дня пути. Подземное царство, куда попали Фред и Элли, казалось бесконечным. Гроты и коридоры, коридоры и гроты, реки и подземные озера сменяли друг друга нескончаемой вереницей, и путники давно потеряли им счет. Хорошо было уже то, что ни разу больше не попадалась им стремнина, подобная той, которую они преодолели. Окажись впереди еще такая ловушка, да подлиннее, они задохнулись бы в ней. Встречались пороги и небольшие водопады, но лодка пролетала через них, как пробка, а если в середину заливалась вода, Элли вычерпывала ее кружкой. Плохо было то, что запас провизии сильно таял. Сколько раз За время пути ребята благословляли мудрую предусмотрительную миссис Кэт, которая придерживалась народной пословицы: «Едешь на день, хлеба бери на неделю». Спичек тоже осталось очень мало. Фред пошел на крайность. Он расколол оставшиеся факелы еще на несколько частей каждой. И теперь у ребят были лучинки, испускавшие слабый трепетный свет. Но этим светом приходилось обходиться. На ночь огонь уже не гасили, чтобы утром не тратить спичку. Элли и Фред сидели поочередно, зажигая одну лучинку от другой, когда та догорала до конца. К счастью, запас лучинок был велик. В одной из ночей Элли задремала и проснулась в темноте. Она не заметила, как догорела и погасла лучинка. Она в ужасе разбудила брата: «Фредди, что я наделала?» «Ах, Элли, Элли», — только и сказал мальчик. Но сказал так, что Элли залилась горючими слезами. «Ладно, давай теперь спать», — смягчившись, молвил Фред. «Все равно спичку тратить, когда встанем». И они проспали очень долго. Это было на шестые или седьмые сутки их пребывания в подземном мире. Ребята не знали точно, потому что не имели часов, и для них ночь наступала, когда они уставали. Они только что оставили позади длинный широкий коридор и плыли по очередному озеру. Что-то поразило их в облике стен. Здесь скалы блестели как-то по-особенному. Но ребят уже не удивлял блеск сталактитов. Их колонны то прямые, то с причудливыми натеками не раз встречались во время долгого путешествия. В этом гроте их удивило другое. Казалось, не каменные стены тянулись по бокам озера, а расстилалось темное небо со сверкающими на нем звездами. Лучи этих звезд блестели и переливались красным, зеленым, синим цветом. Элли робко спросила: «Что это такое, Фредди?» «Я и сам не знаю», — так же тихо ответил мальчик. «Может, драгоценные камни?» Стена здесь круто поднималась из воды, и они смогли подплыть к ней вплотную. Крупные блески, вкрапленные в камень, ярко сверкали при свете лучины. Более опытная Элли, побывавшая в великолепном дворце Гудвина, сразу догадалась: «Фредди, это бриллианты!» «Выдумываешь опять со своими штучками!» «Да нет же, я уверяю тебя!» «Лучше бы это были куски сыра», — мрачно отозвался мальчик. «Но ты понимаешь, Фредди, они очень дорогие и красивые», — добавила девочка. «Ну и пусть красивые, нам от них-то какой толк?» «Как ты не понимаешь, Фред? Будь добр, выковыри несколько штук, если мы выберемся отсюда». «Когда выберемся», — поправилась Элли, — «ювелир сделает мне красивую брошку и браслет». Фред нехотя принялся вынимать алмазы. С несколькими обошлось благополучно, а потом он чуть не уронил ножик в воду. Это его так обозлило, он хотел швырнуть в озеро камешки, которые удалось достать. Мальчик небрежно перебросил добычу Элли и начал грести. Когда бриллиантовая пещера осталась позади, девочка задумчиво сказала: «Знаешь, Фредди, тут начинаются чудеса». «Ну и что?» — неприветливо бросил Фред. «Тебе теперь везде будут мерещиться чудеса». «А все-таки я думаю, эта дорога приведет нас в волшебную страну. Рыбная ловля. На 9-й день путешествия провизия кончилась. Элли ослабела от голода, с Татошкой тоже было плохо, только Фред еще держался, плывя по длинному узкому озеру вдоль отвесной стены. Фредди увидел на ней что-то вроде огромных текучих капель. «Это слизняки!» — воскликнул мальчик. «Вот и еда!» Но он хорошо помнил слова отца, которые тот не раз повторял во время поездок по прериям. «Никогда не ешь сразу много незнакомой пищи, малыш. Кто знает, может, она вредна». И теперь Фред решил в первую очередь попробовать этих улиток сам. Он с трудом проглотил неприятный, едкий на вкус кусочек. Нет, это не для Элли, решил он, и выплюнул недожеванную улитку. Он хорошо сделал, потому что вскоре у него в желудке началось жжение, голова закружилась, и он потерял сознание. Перепуганная Элли бросилась на помощь брату. Она воткнула горящую лучину в щелку носового ящика и захлопотала, брызгала Фреду в лицо водой, давала пить ему из фляжки. Через несколько минут мальчик очнулся, но в этот момент лучина зашипела и погасла. «Еще одна спичка!» — с тяжелым вздохом прошептал Фред. «А впрочем, и запас лучины приходит к концу». И так улиток нельзя было есть, и призрак голода снова встал перед путешественниками. Зажгли свет и молча поплыли дальше. И вдруг глаза Фреда загорелись радостью. Он увидел, да, он увидел, как со стены сорвалась улитка, упала в воду, и тотчас из воды бесшумно высунулась большая рыбья голова и сомкнула челюсти. Маленький водоворот, и все исчезло. «Как я был глуп!» — закричал Фред. «Ой, сколько мне еще расти! От мальчишки до настоящего человека. Все наши несчастья происходят от моей глупости. Почему я не подумал о рыбе?» «Но, Фредди, как же ты ее поймаешь?» «Ха-ха-ха, сестренка, это уже моя забота». Фред вытащил из-за подкладки своей шапки рыболовную леску с большим крючком. Он снял с сырой стены улитку, отрезал кусочек, насадил его и опустил леску за борт. Клево! Долго ждать не пришлось. Резкий рывок, подсечка, и вот на дне лодки забилась короткая толстая рыба с серой чешуей и бледно-розовыми плавниками. На голове ее вместо глаз виднелись маленькие круглые наросты. Рыба была слепа. «Быть может, и эта рыба ядовита?» — задумчиво спросил Фред. «Милый Фредди, теперь пробовать буду я», — взмолилась Элли. «Нет», — решительно возразил Фред, — «мы дадим попробовать Татошке, но немного». Мальчик стукнул бившуюся рыбу веслом по голове, очистил от чешуи, дал маленький кусочек собаке. Татошка жадно съел, облизнулся и всем своим видом показывал, что хочет еще. «Не, дружок», — ласково сказал Фред, — «немного потерпи». Прошел час. Татошка чувствовал себя хорошо и умильно смотрел на рыб, которых мальчик успел выловить за это время. «Жаль, что нам нельзя поджарить эту рыбу», — с сожалением промолвила Элли. «Ничего, будем есть сырьем, но тоже по чуточке, иначе нам станет плохо. Дети ели понемногу, но часто, и через несколько часов почувствовали себя сытыми. И хотя им уже не грозила смерть от голода, они от всей души пожелали, чтобы их невольное путешествие поскорей окончилось. Таинственный город. Пучок лучинок убывал с ужасающей быстротой, и, наконец, наступил момент, когда трепетный огонек на конце последней из них, помигав, угас. Еще несколько секунд виднелся красный уголек, но исчез и он. Тьма. Да, Фреду и Элли показалось, что их окружила непроницаемая вечная тьма, потому что ни один луч света не мог пробиться через толщу земли, отделяющую их от неба, от солнца. Но что это за чудо? По мере того, как их глаза привыкали к темноте, дети начали что-то различать в ней. «Фредди, братишка, я вижу, вижу!» — восторженно вскликнула Элли. «Ой, вижу свои пальцы, вижу Татошку, тебя!» «И я тоже различаю твой красный свитер, вижу, как ты машешь руками! Ура!» Это могло показаться непостижимым, невероятным, но путешественники действительно видели. Они плыли в то время по широкой спокойной реке, и перед ними открывался мыс, у которого река поворачивала вправо. Береговые склады, нависший свод, пещеры — все это смутно рисовалось в каком-то слабом, но явственном золотисто-розовом свете. Конечно, им теперь не нужна была ни лучина, ни даже самый яркий факел, потому что никакой факел не мог бы так осветить окружающую картину, как этот неизвестно откуда льющийся спокойный рассеянный свет. И если они его раньше не замечали, то лишь потому, что их глаза слепил огонь лучины. Элли убежденно сказала: «Фредди, а ведь наверняка где-то здесь близко страна подземных рудокопов». И девочка рассмеялась первый раз после катастрофы. «Какое счастье! Я опять увижу страшилу, дровосека, льва!» Фред рассудительно возразил: «А ты не ошибаешься? Вдруг мы попадем в какое-нибудь другое подземное царство? Ну сколько их тут может быть? Нет! Ведь это в стране рудокопов я видела такой золотистый свет, только он был гораздо ярче и позволял различать далекие предметы». «Ну, если ты права, то все!» — торжествующе воскликнул Фред. «Что все? Конец твоему хвастовству!» — весело заявил мальчишка. «Тогда и я своими глазами увижу все чудеса волшебной страны». «Ага, ага! А вот и не все! Я-то их увижу в третий раз, а ты только в первый». Через 2 часа река вынесла лодку в большой грот, дальний край которого нельзя было рассмотреть даже при золотистом свете. Грот был очень велик, но все же никак не шел в сравнение со страной подземных рудокопов. Здесь не было холмов, поросших лесом, не было города. Впрочем, город-то как раз и был. Вдали от берега Элли и Фред рассмотрели что-то вроде нагромождения построек, возведенных человеческой рукой. «Город! Город!» — закричала Элли. «Милый Фредди, пойдем, посмотрим!» Теперь, когда у ребят появилась уверенность, что они не погибнут, что их путешествие подходит к благополучному концу, у них явились такие желания, которые никак не могли возникнуть несколько дней назад. Фред сказал, что вряд ли благоразумно оставлять лодку на берегу. «А Татошка?» — воскликнула девочка. «Это тебе не охрана?» Фред позволил себя уговорить, ему и самому хотелось поглядеть на таинственный город. Ребята вытащили байдарку на берег, наполнили камнями и привязали к ней Татошку. «Если что, подашь голос», — приказала Элли песику. До предполагаемого города было около полумили. Дорога шла по равнине, заваленной мелкими и крупными камнями. Ребята то и дело спотыкались. По мере приближения все яснее становилось, что они подходят к творению рук человеческих. Масса строений возвышалась, по-видимому, на холме, так как дома поднимались несколькими ярусами. Все вместе взятое напоминало какое-то исполинское гнездо из отдельных ячеек. Дома имели округлую форму и заканчивались наверху круглыми сводами. Окон в них не было, но в стенах виднелись небольшие круглые отверстия, возможно, для прохода воздуха. Некоторые здания полуобвалились, и ясно было, что город давным-давно покинут. Подойдя поближе, Фред и Элли увидели крепостную стену примерно в 4 человеческих роста. Удивительной оказалась эта стена. Она была вся покрыта необычайно яркими картинами, которых не могла разрушить даже вековая сырость подземелья. Это, впрочем, объяснялось просто. Картины были мозаичные, сделанные из мельчайших кусочков разноцветного стекла, над которым не властно время. Содержание картин было самое разнообразное. На одной изображался, как видно, суд царя над подданными. Царь в роскошной одежде сидел на троне, а подсудимые стояли перед ним на коленях, и у каждого на шее была веревка. На другой можно было видеть пир, на третьей какие-то состязания, лица и фигуры людей показались Элли смутно знакомыми, как будто когда-то она видела таких маленьких толстых человечков с большой головой на толстой шее, с огромными сильными кулаками. «Прыгуны!» — вдруг воскликнула девочка и боязливо сжалась, точно ожидая удара. «Помнишь, Фредди, я рассказывал тебе, как Гудвин улетел на шаре, а мы отправились за советом к Стелле, и там нам преградила дорогу гора прыгунов, через которую нас перенесли летучие обезьяны?» «Ну, так вот, это те самые прыгуны», — закончила Элли. «И если они еще здесь, нам не сдобровать. Да разве ты не видишь, что тут уже сотни лет никто не живет? Пошли дальше». Элли вдруг расхохоталась. «Смотри-ка, смотри, охота на шестилапого. Ну, ты все еще сомневаешься, что страна подземных рудокопов недалеко?» На картине было ярко и живо изображено, как масса маленьких толстых человечков нападала с копьями на шестилапого, а тот, приподнявшись на задних ногах, отбивался от врагов передними. Издали донесся яростный лай, и Фред, обернувшись, воскликнул: «А вот и они сами!» Приключение с лодкой. К берегу, должно быть, на водопой, подходило целое стадо шестилапых. Косолапа, ступая короткими сильными ногами, а Татошка отчаянно лаял, и Фред понял, что прогулка чудовищ может окончиться бедой. Стоит им сослепу наступить на лодку, и от нее останутся щепки. Фред, махая руками и оглушительно вопя, понесся к берегу, далеко оставив позади Элли. Та тоже спешила изо всех сил, пронзительно визжа. Собачий лай и людские крики напугали туго соображавших шестилапых, и те, повернув, побежали рысой в какую-то боковую пещеру, из которой вышли. Но один из них, забрав в сторону, ухитрился все-таки наступить на кормовой ящик байдарки. Лодка хрустнула, и от ее кормы остались лохмотья. К счастью, Татошка, привязанный к носовому концу, уцелел. Подбежавшие ребята испуганно смотрели друг на друга. «Что я наделала?» — воскликнула Элли и залилась слезами. «Зачем мне понадобилось смотреть этот противный город?» Фред нежно утешал сестренку. «Судя по всему, — говорил он, — до конца наших странствий остается не так уж далеко. Дойдем пешком. А если река заполнит всю пещеру? Ведь я очень плохо плаваю. Зато я хорошо, я тебе помогу». — храбрился Фред. Катастрофа была непоправима, и ребята, собрав все, что уцелело при крушении, грустно поплелись по берегу. Неисправимый Татошка, уже забывший, что ему только что грозила гибель, носился по берегу, разыскивая неизвестно какую добычу. Прошли около полумили. Шагать по неровным, скользким камням, покрывавшим берег, да еще тащить на себе вещи было совсем не то, что спокойно сидеть в байдарке и бесшумно скользить по поверхности воды. Только теперь Элли в полной мере поняла, чем была для них лодка. Татошка, отбежавший шагов на 200 от воды, звонко залаял. Теперь его лай был не тревожным, а радостным. Он возвещал о какой-то важной находке. Элли и Фред поспешили туда и чуть с ума не сошли от радости. На высоком помосте из камней лежала кверху дном лодка, и сделана она была из кожи шестилапого, а ребрами служили звериные кости. «Я, кажется, понимаю, — сказал Фред, — эти прыгуны, как ты их называешь, жили тут давным-давно, а потом, наверное, им пришлось переселиться, и они ушли в верхнюю страну. Но ведь отсюда можно выбраться только водой. Вот они и наделали лодок из кожи и ребер шестилапых. Одна, должно быть, оказалась лишней, они ее оставили здесь и, может быть, думали вернуться за ней. А так как знали повадки этих зверюк, то подняли ее на помост. Вот она и сохранилась, на наше счастье. Да, конечно, это так и было, — согласилась девочка. «Я бегу за веслом, — крикнул Фред. «А я боюсь оставаться тут одна», — сказала Элли. И брат поднял ее, усадив на выпуклое дно лодки. Мальчик вернулся очень быстро. Лодку спустили с помоста и доволокли до берега с трудом, так как она была намного больше и тяжелее байдарки. Как видно, звериная кожа служила превосходным материалом. Лодка отлично сохранилась, была вместительна и устойчива. Фред сел на корму, взмахнул веслом, и вновь обретенное суденышко понеслось по волнам. В стране подземных рудокопов. Вскоре после приключения с шестилапами ребята, утомленные переживаниями, захотели спать. Они теперь не решились ночевать на берегу, а вдруг придут звери и наступят на них. Фред разыскал укромную бухточку среди круглых берегов, куда не добраться было никому, и там пристроил лодку. Я надеюсь, что это наш последний ночлег, а завтра мы будем у рудокопов, сказала Элли, после того, как они поужинали сырой рыбой и стали укладываться на дне лодки. «А ты не боишься, что нас плохо встретят?» — озабоченно спросил Фред. «Сказать по правде боюсь», — призналась Элли. «Рамина предупреждала меня, что они не любят, когда посторонние интересуются их делами. И я до сих пор помню, какое злое лицо было у воина, пустившего в меня стрелу. Сейчас у меня одна надежда. Они, я думаю, не сделают нам вреда, когда увидят, что мы только дети, и узнают, что мы попали к ним в страну случайно, без намерения». «Хорошо, если это будет так», — заключил разговор Фред и невольно поежился. Утром река понесла их вперед. Бессмысленно было теперь пытаться отдалить встречу с неизбежным. Прошло несколько часов, свет стал ярче, своды пещеры раздвинулись и поднялись, и перед путешественниками открылась величественная страна подземных рудокопов. Даже для Элли это было необычайным зрелищем, хотя она видела его второй раз. А что говорить про Фреда? Мальчик был потрясен и очарован. Это неизмеримая вышина, где клубились золотисто-розовые облака. Это грустная осенняя даль с лесистыми холмами и разбросанными между ними деревушками. Этот город, смутно видневшийся вдали. Все это было поразительно и неповторимо. И стоило совершить далекое и опасное путешествие, чтобы это увидеть. Но оставят ли их в живых хозяева этой удивительной страны? И тут новое чудо потрясло ребят. Заговорил Татошка. Элли, по правде, не особенно и удивилась, ведь пещера была частью волшебной страны, а в ней разговаривали все животные и птицы. Но Фред просто не мог опомниться от удивления. «Татошка, ты разговариваешь по-человечески?» «А что тут особенного?» — отвечал персик. «Волшебная страна, отличное место для нашего брата. И только здесь мы можем вполне проявлять свои способности». Фред от души расхохотался. «Да ты не только говоришь, а еще говоришь красноречиво. Вот послушала бы тебя наша учительница, мисс Браун. Чем угодно ручаясь, она поставила бы тебе высший балл». Татошка самоуверенно сказал: «А я бы учился не хуже вас, мальчишек». Тем временем река, которая делалась все меньше, вдруг совсем исчезла. Видно было, как вода, шипя и бурля, уходила в почву между камнями. Ее сток в озеро был подземный. Лодку пришлось бросить и идти пешком. Ребята отправились налегке, потому что у них почти не осталось вещей. Несколько миль они прошли молча, подавленные необычайностью обстановки. Только Татошка что-то тихонько бормотал про себя, наверное, упражнял свою новую способность. До города оставалось уже недалеко. «Летит!» — летит!» — вдруг взвизгнула Элли, смотревшая вверх. Татошка жалобно и грозно взвыл, сразу забыв свое умение разговаривать. А Фред поднял голову. Из облаков быстро спускалась темная точка. Росла, росла, и вот уже можно было различить чудовищного дракона со всадником на спине. Ящер спустился совсем низко, описал над путниками несколько кругов, блестя желто-белым брюхом и шумя кожистыми крыльями. Сидевший на нем сторож с луком в руке и колчаном за спиной внимательно рассматривал ребят, не говоря ни слова. Бледное лицо его с крючковатым носом было бесстрастно. Потом он повернул дракона и улетел к городу. «Обойдется», — сказал ободрившийся Фред. «Первая встреча самая важная. Он полетел докладывать о нас. Элли, прибери волосы, ты совсем растрепанная». Пройдя еще несколько сот шагов, Фредди и Элли увидели, как из городских ворот высыпалась огромная толпа людей в разноцветных одеждах. Сердце у Элли ёкнуло, но, подойдя вплотную, она храбро обратилась к нескольким людям, выделявшимся важностью осанки. «Мы от всего сердца приветствуем вас, господа подземные жители!» Пришельцы низко поклонились, а Татошка гавкнул, вызвав немалый переполох в передних рядах зрителей. Элли продолжала: «Мы не враги, не разведчики. Мы с братом Фредом попали в вашу страну нечаянно. Там, у себя на родине, мы осматривали одну пещеру, а потом...» — голос Элли задрожал. «А потом случился обвал. Нас отрезало от выхода, и мы в поисках спасения сначала шли, потом плыли по воде много-много дней, так много, что даже потеряли им счет. В это время неподалеку от толпы спустился еще один страж. Он проворно спрыгнул с дракона и подошел к горделиво стоявшему впереди человеку. Низко поклонившись, он что-то доложил ему, и человек, это был король Ментаха, сказал: «Девочка, ты лжешь. Мне только что сообщили, что вы приплыли на лодке из кожи ребер шестилапого. У вас наверху не может быть таких лодок. Это только здесь, под землей, их делают».
«Простите, сударь», — смело возразила Элли, но один из придворных поправил ее. «Говори, ваше величество».
«Прошу прощения у вашего величества. У нас была лодка из деревни и парусины. В ней-то мы и плыли, но ее раздавил шестилапой близ заброшенного города Прыгунов. И там, на берегу, мы нашли это кожаное судно, сделанное в древние времена». Простота и ясность Эллиного объяснения произвели на слушателей благоприятное впечатление, и их лица стали более приветливыми. Король Ментаха сказал: «Ты, по-видимому, говоришь правду. Но скажи нам, как тебя зовут? Кто ты такая? Кто этот мальчик и что за удивительного зверя ты держишь на руках?» Элли начала отвечать на вопросы с конца. «Этот зверек, — сказала она, — моя собачка».
«Честь имею рекомендоваться. То-то! — перебил песик.
Если мы с вами сойдемся поближе, вы можете называть меня Татошкой.
«Татошка, бесстыдник, молчи!» — прикрикнула Элли и дернула песика за ухо.
«Видите ли, он очень умный и преданный пес, но немного болтлив и хвастлив. А мальчик, о котором вы спросили, это мой троюродный брат Фред Каннинг из Айовы. Он храбрый и ловкий, прекрасно ездит на лошади и перешел в 4-й класс. Ну а что сказать вам обо мне? Меня зовут Элли Смит. Я самая обыкновенная девочка из Канзасской степи». Тут из толпы послышался ехидный голос. «Не верьте ни одному ее слову! Эта самая обыкновенная девчонка уничтожила 2 могучих волшебниц, Гингему и Бастинду, и сокрушила власть Уфина Джуса с его свирепыми деревянными солдатами. Прошу прощения у ваших величеств, что заговорил без разрешения, но я не мог удержаться».
«Кто это там?»
«А, Руф Билан?» — воскликнул низенький толстый король Барбеда. «Ну что же, выходи, не прячься. Ты говоришь интересные вещи». Ряды зрителей раздвинулись, и вперед вышел коренастый человек в лакейской ливрее. Заплывшие глазки его с откровенной враждой глядели на Элли. Татошка вызывающе лаял на Билана, а девочка усмехнулась. «А, это и есть тот самый предатель Руф Билан, бывший премьер-министр его величества Урфина Джуса. Вы, оказывается, живы, сударь? А мы там наверху считали, что вас сожрали 6-лапые после того, как вы удрали от народного гнева в подземелье. Но здесь, кажется, вы не процветаете». В толпе раздался хохот, и даже 7 королей улыбнулись. Удар был нанесен метко, и толстое лицо Руфа Билана побагровело от стыда. Король Ментаха удивленно крякнул. «А вы умеете владеть собой? Как вы ловко отчитали этого бездельника! Знаете, Элли, по вашему поведению трудно поверить, что вы в самом деле обыкновенная девочка». «Да нет же, ваше величество, — вмешался Руф Билан, — она фея, и недаром является в нашу страну в 3-й раз. Она что-то болтала про обвал, но разве обвалу под силу похоронить фею?»
«Если бы вы его видели, вы не говорили бы этого», — возмущенно возразила Элли.
«В прошлый раз мы с дядюшкой Чарли действительно явились в волшебную страну по просьбе страшилы и железного дровосека, но теперь это получилось против нашей воли. И сейчас у нас с Фредом единственное желание поскорее вернуться домой, к нашим родителям, которые оплакивают нас. Ведь правда, Фредди?»
«Конечно», — с усилием выговорил мальчик.
Это было первое слово, сказанное им подземным жителям. «Отпустите нас наверх, ваше величество», — попросила Элли. «Мы повидаемся с нашими друзьями и, конечно, найдем способ покинуть волшебную страну».
«Отпустить вас?» — сказал Ментах.
«Об этом надо подумать».
«Нет, не отпускайте ее, ваше величество!» — отчаянно завопил Руф Билан. «Я, правда, без злого умысла лишил вашу страну усыпительной воды. И все же я прошу вас запомнить, указываю вам средство вернуть ее. Элли — могучая фея, она не раз это доказала, и ее колдовство может сделать многое».
Намек был слишком ясен,
и на лицах семи королей появился живой интерес. «Ах, вот как!» — воскликнул король Барбеда. «Восстановить священный источник! Это было бы великое чудо!» «Да что вы выдумываете?» — чуть не со слезами заговорила Элли. «Какой священный источник! Какое колдовство! Я ничего не понимаю!»
«Скоро вы все поймете!» — с утонченной любезностью молвил король Ментахо. «В нашем бедственном положении мы не должны упускать даже самой малой надежды на спасение. Мы не сделаем ни вам, ни вашим спутникам никакого вреда. Мы будем обращаться с вами с величайшим почетом, но о том, чтобы вы отправились в верхний мир, об этом пока не может быть и речи».
Уговоры. Фреду, Элли и Татошке отвели по роскошной комнате в оранжевой части дворца. Их сытно кормили, несмотря на недостаток пищи в стране. Пленникам даже разрешались прогулки, но только в сопровождении двух шпионов. Раза два ребята катались на лодке под парусом. Легкий ветерок гнал суденышко по слегка взволнованному озеру, и можно было бы вообразить себя на воле. Но парусом управлял молчаливый шпион с угрюмым лицом, а второй сидел у руля. Короли боялись, как бы Элли и ее брат не ускользнули из подземной страны тем же путем, каким в нее явились. На другой день, после того, как недовольные путешественники попали в город семи владык, им стала известна история усыпительной воды. Ее рассказал летописец Ориго, невысокий, худощавый человек средних лет с умным лицом и вдумчивым взглядом серых глаз. От него Фред и Элли узнали, как несколько столетий назад королевский ловчий Ортега нечаянно наткнулся в лабиринте на источник чудесной воды и, как хранитель времени Белина, придумал усыплять королей и их свиты на время между царствами. «Это было очень хорошо», — говорила Рига приятным мягким голосом. «Народ кормил только один королевский двор, а шесть прочих мирно почивали в уединенных кладовых, и не было никакой заботы, кроме той, чтобы уберечь их от прожорливых мышей, а их одежду от моря».
«Ну, а что, если бы их съели мыши?» — лукаво спросила Элли.
Летописец ужаснулся. Что вы, живых людей? Потому что они были живые, хотя и спали в волшебном сну».
Элли призадумалась, а потом задала такой вопрос. «Скажите, почтенный Ориго, а ваш народ не подумывает о том, чтобы свергнуть королей и жить без них?»
Ориго опять ужаснулся. «Жить без королей? Да ведь королевскую власть установили наши предки, и кроме того, мы же дали клятву верности».
Элли и Фред переглянулись. «Да, у этих подземных жителей еще слишком велико было почтение к королям, и трудно его побороть». Вечером, время дня в пещере определялось по песочным часам, ребят вызвали
в оранжевые покои королю Барбеда. Король сидел на троне. Его большая лысая голова словно сияла при свете фосфорических шариков. «Как вас поместили, фея Элли?» — спросил Барбеда. «Как кормят? Нет ли у вас каких-либо желаний?»
«У нас одно желание», — ответила Элли. «Отпустите нас наверх».
«Это невозможно», — молвил Барбеда, — «по крайней мере, до тех пор, пока вы не вернете нам усыпительную воду».
«Тогда пошлите наверх гонца, сказать страшили, что мы здесь».
«Нет, мы этого не сделаем», — улыбнулся король. «Если наверху узнают, что мы держим вас у себя, они попытаются вас освободить, и это может привести к большим неприятностям».
Элли и Фред угрюмо молчали. Барбеда продолжал умоляюще:
«Ну, дорогая фея, ну что вам стоит пустить в ход хоть маленькое-маленькое колдовство, когда вы сделали столько больших дел? Вы прилетели из внешнего мира на убивающем домике и крак-крак сели на голову злой волшебницы Гингеме. Вы растопили могучую колдунью Бастинду, повелительницу волшебных волков и летучих обезьян».
Конечно, обо всем этом разболтал подземным королям противный Руф Билан, подумала Элли.
«И вы еще будете нас уверять, что вы не в силах вернуть усыпительную воду?»
Все уговоры оказались однако напрасными, и раздраженный Барбеда отпустил ребят. Очутившись одна в своей комнате, Элли решила: «Вызову Рамину. Королева мышей, мудрая фея, она даст мне хороший совет». Девочка подула в серебряный свисточек Рамины раз, другой, третий. Никакого результата. Еще и еще ничего. Элли поняла, волшебство свистка не распространяется на подземную страну, и маленькая фея в мышиной шкурке не могла явиться к своей большой подруге. С тех пор ребят почти каждый день вызывал к себе то один король, то другой. А иногда короли набрасывались на бедную девочку вдвоем, втроем и даже вчетвером. И, наконец, утром одного дня Элли объявили, что ее приглашают на большой совет. Это известие повергло ее в панику, и она заплакала. «Послушай, сестричка, — сказал Фред, — а почему бы тебе не обмануть их? Притворись, что ты согласна, только попробовать, но не ручаешься за успех. Они этому будут рады. Тебе, конечно, понадобится осмотреть источник. Ты возьмешь с собой меня и Татошку. А там нам, может быть, и удастся удрать». Фредди:
«Очень хорошо придумал», — сказал Татошка. «Я решительно поддерживаю его план».
Элли вытерла слезы и признала, что план не дурен. Татошкино бегство. Стоя перед пышным собранием королей и придворных, Элли смущенно сказала, что попытается сделать то, о чем ее просят, но боится, что у нее ничего не выйдет.
Слова Элли вызвали бурю ликования. Раздались возгласы: «Наконец-то! Давно пора! У такой могучей феи да не выйдет!
Элли и Фред ушли с собрания совсем оглушенные. На следующий день к разрушенному источнику отправилась большая экспедиция. Вел ее король Ментаха. На тот случай, если Элли устанет, взяли носилки. Блестящие шарики на шапках обитателей пещеры освещали дорогу. Получил такой шарик на свой берет и Фред Каннинг. Время от времени он снимал берет с головы и с восхищением разглядывал удивительный светильник. Летописец Ориго, тоже взятый в экспедицию, он должен был записать в книгу отчет о ней, шел рядом с Фредом и рассказывал мальчику, как получаются фосфорические шарики. Светящееся вещество добывают из шерсти шестилапых, говорил Ориго. Очередную партию стригут, хотя зверям это очень не нравится, и при стрижке они отчаянно ревут. Снятую шерсть вымачивают в огромном чане с водой. Когда взятые из чана пробные клочки уже не светят в темноте, это означает, что все светящееся вещество растворилось в воде. «А потом эту воду выпаривают, а?» — догадался Фред. «Вы совершенно правы. На дне и стенках чана оседает кристаллический порошок, похожий на мелкую соль. Он светится так ярко, что натертые им руки кажутся горящими. Порошок смешивают с рыбным клеем и намазывают на шарики, выточенные из твердого дерева. Шарики сохраняют светимость в течение столетий, и государство ведет им строгий учет». «Все это очень любопытно», — сказал Фред. «В вашей стране много чудесного и хорошего. Только все это ни к чему, пока над вами сидят короли». Ориго оглянулся вокруг, нет ли поблизости шпиона, и шепнул на ухо Фреду. «А знаете, я думал над словами госпожи Элли, и нахожу теперь, что в них много правды». «Вот и у нас появился союзник», — радостно подумал мальчик. «Часть долгого пути Элли проделала на носилках. В священной пещере видны были следы упорной работы. Все было изрыто, перекопано. Элли встала у остатков бассейна и приказала всем присутствующим, кроме Фреда и Татошки, отойти подальше, предупредив, что заклинания, которые она будет произносить, могут повредить простым смертным. Все в испуге бросились прочь. Элли заговорила, делая руками в воздухе странные жесты. «Убежать отсюда при таком надзоре невозможно, но вот, по крайней мере, случай поговорить наедине, дорогие мои. В самом деле, днем пленников постоянно окружали шпионы, а на ночь всех троих отводили в разные комнаты». Элли продолжала: «Кому-то из нас надо убежать наверх». «Кому?» «Конечно, Татошки. Надзор за ним слабее, чем за нами. И я придумала вот что. Мне удалось поговорить с Ориго без свидетелей под тем предлогом, что я должна выяснить кое-какие подробности насчет усыпительной воды. Я узнала от него, что послезавтра будет базарный день. Рудокопы станут торговать с живунами. 300 работников понесут к торговым воротам приготовленные для обмена товары, и с ними пойдут 3 писца переписывать закупленное. В число этих писцов войдет Ориго. Он нам сочувствует. «Знаю, знаю», — начал было Фред, но Элли тотчас перебила его, властно махнув рукой. «Молчи! Не перебивай моих заклинаний! Тураба, фураба, ботала-мотала!» Она сказала это так громко, что слова донеслись до короля Ментаха и его спутников, и те боязливо попятились. «Татоша, Арига незаметно унесет тебя под одеждой и, воспользовавшись базарной суетой, выпустит наверх. Ну а там, там ты будешь знать, что делать. Да уж, будь спокойна». «Важно», — отвечал песик, — «то-то никого никогда не подводил». «Знаю, знаю», — улыбнулась Элли, опять расхвастался. «Пойдешь к живунам, они тебя доставят в изумрудный город, а там страшила со своими мудрыми мозгами придумает, как нас выручить». Элли громко закончила. «Бумбара, чуфара, скорики, морики, пикапу, трикапу, лорики, йорики». И тихо шепнула Фреду. «Это волшебные слова Велинны, но я очень сомневаюсь, что у меня они подействуют». Элли обвела несколько раз руками вокруг головы, трижды топнула ногой и решительно направилась к испуганной толпе зрителей.
«Ваше Величество!» — торжественно обратилась она к Ментаха. «Я сделала все, что могла. Результат может обнаружиться только через неделю, но его может и не быть», — добавила она осторожно, «если против моих чар восстанет сильный подземный дух, разгневанный бессмысленным поступком Руфа Билана».
Элли с мстительной радостью заметила, как при этих словах побледнело лицо изгнанника, находившегося тут же в свите Ментаха.
«Тогда, — закончила Элли, — мне придется придумывать новые, более действенные заклинания».
План бегства Татошки удался блестяще. Никто не заметил, как Арига перед уходом каравана с товарами запрятал песика под куртку, и тот притаился там почти не дыша. А потом,
когда Арига и прочие писцы ночью вышли из ворот пересчитывать и переписывать полученные от живунов продукты, летописец отошел в сторону и выпустил собаку.
Конец подземного царства.
Страшила и дровосек начинают действовать. Живуны необычайно изумились, увидев Татошку. Они радостно рассмеялись, и бубенчики на их голубых шляпах дружно зазвенели. «К нам опять явился удивительный зверек, спутник Элли!» — кричали они. «А где же сама фея Элли? И где великан из-за гор?»
«Простите, но мне некогда с вами долго разговаривать, — важно ответил песик. Скажу одно. Элли с братом томятся в плену в подземной стране, и я должен их выручать».
Мрачная новость так ошеломила живунов, что они зарыдали, а бубенчики на шляпах отозвались веселым звоном. Живуны сердито сдернули шляпы, чтобы те своим звоном не мешали им плакать, и поставили их на землю. «О, что нам делать?» — безутешно рыдали живуны.
«Перестаньте! Что толку реветь? И поскорее отнесите меня к Прему Кокусу!» — приказал Татошка.
Прем Кокус был правителем голубой страны, и его поместье находилось не очень далеко оттуда. несколько молодых, быстроногих живунов помчались к дому правителя, передавая из рук в руки Татошку. К рассвету они были на месте. «Мне нужно как можно скорее попасть в изумрудный город к Страшиле Мудрому», заявил песик после того, как кратко рассказал Кокусу о событиях в стране подземных рудокопов. Правитель понял всю важность дела. К нему накануне прибыл быстроногий деревянный почтальон, доставивший указы Страшилы Мудрого, касавшиеся управления голубой страной. Этому почтальону и приказал Кокус отнести собачку в изумрудный город. Поручение было выполнено с необыкновенной скоростью. Деревянный гонец не уставал, как живые существа, и мог бежать день и ночь, потому что в темноте видел так же хорошо, как и днем. Через 10 часов почтальон уже ударил в колокол у ворот изумрудного города. После третьего удара калитка открылась, и на пороге сводчатой комнаты, украшенной бесчисленным количеством изумрудов, показался маленький человек в зеленых очках. Это был страж ворот Фаромант. На боку у него висела сумочка с зелеными очками всевозможных размеров. «Ах, это вы?» — спокойно сказал Фаромант. «Я ждал вас. А где госпожа фея Элли?» Узнав о том, что Элли в плену, Фаромант горестно удивился, потом сказал: «Я проведу вас к правителю города, Страшиле Мудрому, который, как и я, будет непритворно огорчен. Но вы должны надеть зеленые очки. Таков приказ Гудвина Великого и Ужасного. Однажды мы его нарушили, и нас за это постигли великие бедствия». Он выбрал из сумки очки и со словами: «Это ваши, здесь есть пометка», надел на голову Татошки и защелкнул сзади маленьким замочком. И тотчас все перед взором Татошки заиграло всевозможными оттенками зеленого цвета. Неизвестно, как это получилось, но едва Татошка со своим провожатым сделал несколько шагов по улице, где высокие дома вверху почти сходились и бросали прохладную тень, как по всему городу стало известно о печальной судьбе Элли. Горожане высовывались из окон, выражая свое сочувствие песику, а многие выходили из домов и шли за Татошкой и Фаромантом. Ко дворцу подошла уже целая толпа взволнованных людей, но им пришлось долго кричать и стучать палками по перилам ограды, прежде чем они привлекли внимание длиннобородого солдата. Тот, как всегда, во время службы стоял на башенке, смотрелся в зеркало и расчесывал свою великолепную бороду, спускавшуюся до земли. Наконец он услышал шум и крики, опустил подъемный мост и подхватил в свои объятия Татошку, которого очень любил. Нет слов, чтобы описать горе Страшилы и гостившей у него Кагикар, когда они узнали о том, что их любимица Элли попала в плен к подземным жителям, и у нее нет никакой надежды вырваться от них. Страшила принялся думать. Он думал так долго, что иголки и булавки, примешанные Гудвином к его мозгам, полетели наружу. Потом он сказал: «Надо призвать железного дровосека». «Конечно, умные мозги — самое важное на свете. Но и любящее сердце многого стоит. Вдвоем мы скорее что-нибудь придумаем. И Кагикар тотчас полетела за дровосеком. Через 4 дня дровосек явился в сопровождении маленького старичка Лестера, лучшего мастера страны мигунов. Дровосек сообщил, что ворона принесла ему грустное известие, полетела дальше, в царство смелого льва, рассказать ему, что случилось. Говоря о несчастье, посетившем Элли, дровосек так расстроился, что слезы потекли у него из глаз, челюсти заржавели, и он только махал руками, не в силах вымолвить ни слова. «Вот опять ты онемел!» — вскричал страшила, отвязал от пояса дровосека масленку и смазал друга. «Ведь ты знаешь, что тебе нельзя плакать!» «Не мог удержаться!» — с усилием вымолвил дровосек. «Мне так ее жаль!» «Ты уж заикаться начал с неудовольствием!» — молвил страшила. «А прежде с тобой этого не случалось! Что поделаешь?» «Старею, мой друг», — признался дровосек, — «стоит мне расчувствоваться, не могу говорить. Надо будет посоветоваться с врачом». Татошке пришлось подробно повторить для дровосека и Лестера рассказ о приключениях в подземелье. Элли и Фред заочно удостоились многих похвал за свое мужественное поведение. Правда, песик не жалел красок. Услыхав об исчезновении усыпительной воды, Лестер многозначительно крякнул. «Вы что-то хотите сказать?» — осведомился страшила. «Нет, это так. Пришла в голову мысль. Наверное, вздорная. Быстрокрылая, несмотря на все свои годы, Кагикар не заставила себя долго ждать. Она побывала в царстве льва и вернулась с серьезными известиями. Лев собирается идти войной на подземных королей, сказала Кагикар. Когда он узнал, что короли держат Элли в плену и не хотят отпускать, он пришел в неописуемую ярость. Если б они попались ему в то время под руку, то есть под лапу, я не знаю, что бы он с ними сделал. Ох, боюсь, что Гудвин дал ему слишком большую порцию смелости, озабоченно добавила ворона. «Что он делает?» — спросил страшила. «Когда я улетала, он собирался рассылать гонцов по всему царству, объявить всеобщий сбор ополчения». «А мы разве хуже?» — вскричал страшила, и его соломенная грудь наполнилась воинственным пылом. «И мы можем собрать войско, не правда ли, дровосек? Я для Элли пойду на любые опасности», — заверил железный дровосек. «И мы, мигуны, тоже», — подтвердил Лестер. В разговор вмешался Фарамант. «Мы принимаем очень важное решение», — сказал он. «И я полагаю, что нужно сообщить об этом Элли». «Правильно. Но как это сделать?» — спросил Дин Геор. «Напишите письмо, а я его доставлю», — вызвался Татошка. «Милый Татошка, мы заранее благодарим тебя за услугу, но как ты это сделаешь?» — поинтересовался Фарамант. «Из подземелья в верхний мир выбраться не всякий сможет, а я это сделал», — похвалился песик. «Ну, а попасть туда для меня — просто пустяки!» Фарамант и Дин Геор сели писать письмо.
—
Татошка приносит письмо. Прошло около 2 недель со дня исчезновения Татошки. Короли ни в чем не заподозрили Эли, потому что она поступила умно, не дожидаясь, пока ее начнут расспрашивать об этом событии. Она сама явилась к ментаху и обвинила шпионов в том, что они плохо следили за собачкой. «Бедный мой! Милый, глупый Татошка!» — кричала Элли, утирая слезы. «Наверное, его съел какой-нибудь ужасный шестилапый, а ваши люди не уберегли моего песика!» Кончилось тем, что ментаха даже принес Элли извинения за небрежность шпионов. Элли и Фред жили в постоянном напряжении. Арига сумел шепнуть им, что все произошло удачно и что Татошка встретился с живунами. Теперь осталось ждать каких-то шагов со стороны страшилы и железного дровосека, но так томительно тянулись дни ожидания. На 15-й день после исчезновения Татошки Фред и Элли прогуливались по берегу Срединного озера, с тоской глядя на его свинцовые воды, освещенные золотистым отблеском облаков. В отдалении прохаживались 2 соглядатые, не спуская с пленников глаз. Брат и сестра добились разрешения находиться вдвоем без соседничество докучливых шпионов. Получилось это так. Миновала неделя с того времени, как Элли колдовала над иссякшим источником, но вода, конечно, не появилась. Короли упрекнули Элли в том, что ее чары не подействовали, а та резонно возразила: «Я же предупреждала. Подземный дух, владеющий водой, очень силен. Теперь мне надо придумать новые заклинания, но я не могу этого делать, у меня нет условий».
«Какие вам нужны условия?» — спросили короли.
«Я должна советоваться с братом. Он мой помощник и знает много тайных вещей. Но наши разговоры не должно слушать ничье чужое ухо, иначе чары потеряют силу». С этого дня соглядатые стали держаться вдалеке. Глядя на озеро, Элли тоскливо сказала: «Где-то теперь мой ненаглядный Татошенька? Что он поделывает?» И вдруг внизу послышался тонкий голосок: «Я здесь!» И маленький шелковистый клубочек припал к ногам Элли. «Татошенька!» — радостно воскликнула девочка и подхватила песика на руки. «Милый мой, вернулся! Ты вернулся!» Кладя Татошеньку, Элли ощупала под его ошейником плотно свернутую бумажку. Девочка догадалась, что это письмо из верхнего мира, но не стала вынимать его. Шпионы не слышали их разговоров, но прекрасно видели все действия. Пришлось ждать, когда они окажутся одни в комнате Элли. Такую льготу мнимая фея тоже выговорила себе. Элли с волнением развернула бумажку. Там было написано: «Глубоко уважаемой Элли, феи убивающего домика, феи спасительной воды, привет! Мы, Страшила Мудрый, Железный Дровосек, Кагикар, Дингиор, Фарамант, Лестер узнали о твоем бедственном положении, и наше горе бесконечно, но мы сделаем все возможное и даже невозможное, чтобы выручить тебя. Скажи 7 подземным королям, что если они не отпустят тебя и твоего брата добром, мы пойдем на них войной.
Лев уж собирает в своем царстве звериную рать, а мы создадим армии из мигунов и жителей изумрудной страны. С сердечным нетерпением ждем тебя наверху и крепко обнимаем по поручению всех остальных Фарамант.
Окончив читать письмо вслух, Элли немного всплакнула, потом улыбнулась и сказала: «Какие же они все хорошие! Как любят меня, но война... Нет-нет, я не хочу, чтобы из-за нас разразилась ужасная война!» Фред возразил: «Что ж, так и будем тут сидеть до самой смерти? Ты столько водилась с волшебниками и феями, а все равно в тебе нет волшебства ни на один цент, и тебе не расколдовать священный источник.
Я надеюсь, что когда короли поймут, что я не фея и ничего не могу сделать, они нас отпустят».
«Еще бы!» — насмешливо сказал Фред. «Короли тупые и глупы, как дубовые чурбаны.
Как бы то ни было, я войны не допущу», — решительно воскликнула Элли.
«Но все-таки я скажу королям, что верхние требуют моей выдачи и собираются воевать. Может быть, это их напугает?»
«Попробуем», — согласился Фред.
Неожиданное появление таинственно исчезнувшего Татошки произвело на подземных жителей сильное впечатление, а дело объяснялось очень просто. Живуны доставили песика к торговым воротам и пропихнули его в дырку, которая была внизу и на которой охрана не обращала никакого внимания. Пробраться незаметно в окрестности города Татошке ничего не стоило. Элли потребовали к королю Ментаха. Проницательно глядя на девочку, король сказал: «Вы жаловались, что наши люди не уберегли маленького зверя? Ну вот он снова здесь. Чем вы это объясните?»
«А хотя бы моим колдовством», — смело ответила Элли.
Ментаха смутился. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Конечно, нам, простым смертным, не подобает вмешиваться в волшебные дела, но я очень рад, что вы, наконец, отбросили притворство. И теперь вы волей-неволей вернете нам усыпительную воду». Теперь покраснела Элли.
«Видите ли, Ваше Величество, это совсем другое дело», — начала она оправдываться. «Но об этом мы поговорим с вами в другой раз. А сейчас я должна сказать, что у меня есть к вам серьезное поручение из верхнего мира».
Война.
Во второй раз Элли выступила перед большим советом гораздо смелее. Ее уже мало смущали ряды придворных в разноцветных одеждах и величавая осанка королей. Не дрогнувшим голосом Элли объявила ультиматум страшилы. К большому разочарованию ребят он не произвел желательного действия, а дело объяснялось весьма просто. Короли и придворные, проспавшие столько столетий, никогда не воевали и совершенно не представляли себе, что такое война, как она ужасна. Первым выступил воевода Гаэрте. Он знал о войне из старинных летописей, написанных 1000 лет назад.
«Война! Ха-ха-ха!» — оглушительно кричал он с трибуны. «Война! Это веселое дело! Война — это поход! Бьют барабаны! Тром-том-том! Мы разбиваем врага! Забираем добычу! Амбары с пшеницей!
бочки вина, скот, птицу. Какой пир мы учиним после победы! Ха-ха-ха!
Перечисление трофеев произвело на членов совета большое впечатление. У них заблестели от жадности глаза. Тут вмешалась Элли. Не выдержав, она закричала со своего места: «Вы ничего не знаете о войне! Война — это кровь, страдания, смерть! И почему вы так уверены, что победите?»
Гаэрте ответил: «В этом нет никакого сомнения. У нас драконы, у нас звери, да стоит напустить на верхнюю армию сотню шестилапых, не покормив их суток двое, и они всех разорвут в клочки!» Гаэрте торжественно сошел с трибуны.
Элли помрачнела. Она поняла, что у подземных королей есть действительно мощные средства борьбы. Выступил Ментахо. Из всех королей он был самый умный. Ментахо не разразился воинственными криками. Он просто сказал:
«Конечно, война — это не такая веселая прогулка, как старается представить воевода Гаэрте. Я сознаю наши слабости. Если мы выйдем наверх, мы ничего не будем видеть, и враги заберут нас голыми руками. Наши драконы и шестилапые в верхнем мире тоже будут слепы. Но мы и не собираемся идти наверх. Зачем нам это? Ведь не мы затеваем войну. Это нам грозит правитель изумрудного города. Ну что же, пусть приходит. У нас есть чем встретить неприятеля, и тут Гаэрте прав».
Элли с ужасом осознала, что Ментахо говорит совершенную истину. Верхней армии ждет гибель, если они спустятся в этот чуждый, незнакомый для них мир. Выступавшие далее ораторы поддержали Ментахо.
Решение было такое: нашествие верхних не боятся, но на всякий случай готовятся к его отражению. Фею Элли не отпускать до тех пор, пока она не расколдует священный источник. Отговоркам Элли не верить. Таинственно вступив в сообщение с верхними, она доказала, что обладает волшебной силой.
А в это время наверху подготовка к великой войне шла полным ходом. Как только Кагикар принесла смелому льву весть о том, что Элли в беде, по лесу тотчас понеслись вестники-зайцы, крича на всех перекрестках, что царь-лев собирает всеобщее ополчение. Чтобы косых гонцов не съели тигры и леопарды, было объявлено великое перемирие. Отныне хищники не смели обижать своих младших братьев, а уж если кому приходилось не втерпеж, тот мог пожевать травки или утолить голод фруктами. Серьезным препятствием на пути в голубую страну явилась большая река. На переправе, через которую когда-то терпели бедствие Элли и ее друзья, тигры и леопарды, пантеры, рыси не любили воды, да и сам лев пускался вплавь лишь в случае крайней необходимости, но в лесу были речки, а в речках жили бобры, великие строители плотин. В тот же вечер все бобры были мобилизованы. Из них сформировали строительный полк под командой главного инженера «Острые резцы». Полк отправился вперед, получив задание за один день построить наплавной мост через большую реку. К бобрам прикомандировали батальон обезьян, шимпанзе, макак, павианов, тащивших огромные пучки лиан связывать бревна. Как только строители подошли к реке, закипела работа. Бобры подгрызали деревья, росшие по берегам, и сталкивали их в воду. Там они подводили одно бревно к другому, а шимпанзе и макаки скрепляли их веревками, лианами. К назначенному сроку мост был готов, и связисты-попугаи полетели доложить об этом главнокомандующему. В полдень начался великий выход из леса. В чинном порядке шли один за другим батальоны ягуаров, кугуаров, медведей, шли роты пум, рысей, пантер. Особая воинская часть была сформирована из обезьян-ревунов. От них не ждали непосредственного участия в битве, но их громовой рев должен был внести смятение в ряды противников. Обоз составляли мощные буйволы, туры и зубры. Они несли на спинах связки бананов и других фруктов, продовольствие для армии, хотя и не очень прельщавшее хищников, но годное для утоления голода. Простившись с женой и детьми, лев отправился во главе роты тигров. Это была его личная гвардия. Полководца сопровождали птицы-адъютанты и птицы-секретари. Адъютанты должны будут передавать распоряжение главнокомандующего, а секретари — вести летопись похода и ведать распределением продовольствия. Лев очень гордился тем, какой мудрый распорядок он установил в войске. Он жмурился и мурлыкал от удовольствия, как огромный кот. В фиолетовой стране тоже готовились к походу. У мигунов уже был военный опыт. Они ходили против деревянной армии Урфина Джуса и разбили ее. У них имелось вооружение, знаменитая пушка, треснувшая после первого же выстрела. Пушку можно было починить. Был и порох, сделанный в свое время великаном из-за гор. Кроме пушки были топоры, железные колотушки с шипами, насаженные на длинные рукоятки. По дорогам маршировали роты мигунов, проходивших воинскую науку под руководством фельдмаршала Дина Геора. Жители изумрудной страны совсем не отличались воинственностью, но и они собрались выступить в поход с серпами, косами, лопатами и вилами. Сигнал к выступлению должен был дать Страшила, но он ждал подхода звериного войска. Непонятное исчезновение. Элли была в отчаянии. Ультиматум Страшилы короли отвергли. Значит, правитель изумрудного города начнет войну. Погибнут сотни, а может быть, тысячи жизней только для того, чтобы освободить из неволи двух ребят. Во что бы то ни стало, следует отговорить Страшилу от его неразумного решения. Но как это сделать? О том, чтобы снова послать Татошку, не могло быть речи. После того, как песик возвратился, его по приказу короля Ментаха засадили в железную клетку, возле которой всегда стоял часовой. Ребята долго думали над создавшимся положением и, наконец, решили: надо бежать Фреду. Татошка в клетке. За Элли надзор необычайно усилился, но за Фредом почти не следят. Если Ориго даст ему свою одежду, Фред доберется до торговых ворот и уж как-нибудь сумеет выбраться из подземелья, и тогда он расскажет верхним, на какую опасность они идут. Несколько дней прошло, прежде чем Элли удалось поговорить с Ориго наедине. После колебаний летописец согласился на дело, которое грозило ему большой опасностью, если бы тайна раскрылась. В последние месяцы вино в пещере стало редкостью, но у Арига сохранилась бутылка на всякий случай. Ночью летописец пришел во дворец и угостил часового, охранявшего комнату Фреда. В вино Арига подмешал сонный порошок. Фред переоделся в костюм подземного жителя, который пришелся ему в пору. Арига загримировал его. На голове у мальчика был колпак с фосфорическим шариком. Бегство Фреда вызвало большой переполох, но осталось неразгаданным. Часовой, проспавшийся к утру, испугался жестокой кары и поклялся, что он всю ночь не смыкал глаз и не отходил от двери пленника. Стражу у торговых ворот Фред обманул, сказав, что он послан королем Ментаха в страну живунов с важным поручением. Его пропустили, приняв за своего. Но когда дело дошло до допроса, сторожа тоже перепугались наказания и скрыли правду. Исчезновение Фреда приписали чарам Элли, и страх перед ней еще более возрос, но и надзор за ней стал просто невыносимым. Две придворные дамы, королевские тетки, не отходили от девочки ни днем, ни ночью, да еще десяток шпионов толпился кругом. «Пускай», — улыбалась про себя Элли, — «и все-таки Фредди наверху». Фред покинул подземелье. Он не мог поверить себе. Как? Неужели после стольких недель томительного плена он на воле, да еще в волшебной стране? Над ним, как и в пещере, раскидывался свод. Но он не был скрыт золотистыми облаками, как внизу. Темно-синий купол неба уходил в неизмеримую даль, и из-за этой дали светили мириады ярких точек, звезд. У Фреда закружилась голова, он еле устоял на ногах, и тотчас его властно охватили сладостные запахи и звуки незнакомого мира. Дорога к поселениям живунов пролегала лесом. По бокам ее росли невиданно высокие деревья с огромными бело-пурпурными цветами, испускавшими резкий аромат. С ветвей взлетали зеленые, красные, синие попугайчики, с просонья болтавшие всякую чепуху. Из глубины леса доносились непонятные шорохи и шумы. Самый воздух, дышавший ночной свежестью, напоенный запахом цветов, опьянял путника, так долго дышавшего застойным душным запахом пещеры. Грудь Фреда высоко поднималась, его переполняло чувство бодрости и силы подземные жители, безумцы, раз они добровольно отказываются от прелести верхнего мира, бормотал мальчик, шагая по дороге. Если бы они знали, как здесь хорошо.